Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 6 июня, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. На проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе прозвучала критика в адрес российских властей. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в Тегеран. Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, который был приговорен к пожизненному заключению, обжаловала вердикт суда. Адвокат Кулаева Альберт Плиев обратился в Верховный суд России с просьбой отменить приговор как незаконный и необоснованный. По мнению Плиева, в ходе процесса обвинению не удалось представить доказательств вины Кулаева. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. В России нет независимого телевидения, многие газеты контролируются государством, заявил президент Всемирной газетной ассоциации Гевин О'Релли. Он выступил в понедельник на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе.
По-прежнему велики сомнения, и в России, и за ее границами существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа финансово устойчивым, влиятельным и важным элементом российского общества. Печально, но никто не может утверждать, что они таковы сейчас, и это касается и газет тоже.
Сказал глава Всемирной газетной ассоциации. Присутствовавший на форуме президент России Владимир Путин отверг критику. Активисты национал-большевистской партии устроили вчера антипутинскую акцию в зале, где проходит конгресс. Лимоновцы были задержаны. В конгрессе участвуют редакторы и издатели ведущих газет, а также руководители медийных организаций из 110 стран мира. В Беларуси уже неделю продолжается голодовка протеста против уголовного преследования лидеров движения «Молодой фронт» и за немедленное освобождение всех политзаключенных. В акции принимают участие 38 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
29 мая голодовку объявили активисты движения «Молодой фронт» в Солигорской Минской области. Затем к ним присоединились активисты молодежных движений Минска, Гродно, Лиды, Жодино, Бреста. О своей поддержке активистов заявил лидер Объединенных демократических сил Беларуси Александр Мельников. То, что делает власть такими организациями, как «Молодой фронт», «Партнерство», это, безусловно, сумасшествие, потому что молодые люди не могут зарегистрироваться, а за то, что они хотят что-то сделать для Родины, их просто хотят засудить и посадить в тюрьму, говорит участник акции Иван Шила.
Если хочется меньше,
Есть хочется меньше, чем, к примеру, на третьи или четвертые сутки. Читаем белорусские журналы, слушаем через интернет радио. Жены известных политических деятелей выступили с обращением к участникам голодовки. Мы с огромным уважением относимся к вашей стойкости, однако, считают они, голодовка – это метод, который может быть действенным лишь в условиях, при которых государству не безразличны его граждане. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Судья заявил, что Березовский не может быть выдан России, поскольку получил в Великобритании политическое убежище и находится под защитой соответствующих Женевских конвенций. Британские власти предоставили известному российскому предпринимателю убежище в 2003 году. В России его обвиняют в целом ряде преступлений, включая заговор с целью свержения власти. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в понедельник вечером в Тегеран, чтобы передать руководству страны новый пакет европейских предложений по регулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Он включает предложение об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от работ по обогащению урана. По прибытии в Тегеран Солана заявил журналистам, что Запад хотел бы новых отношений с Ираном, основанных на взаимном уважении. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. В списке упомянуты, в частности, Узбекистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. Доклад обнародовала в понедельник госсекретарь США Кондолиза Райс.
По нашим оценкам, жертвами каждый год становится до 800 тысяч человек, главным образом женщины и дети, которых вынуждают жить в условиях ужасающей деградации. Борьба с торговлей людьми – величайшая моральная задача нашего времени. И под руководством президента Буша Соединенные Штаты возглавили новое движение, чтобы положить конец этому омерзительному бизнесу.
сказала Кондолиза Райс. Страны, которые и впредь не проявят активности в борьбе с торговлей людьми, могут стать объектом американских санкций.
Радио «Свобода». Новости.
В распоряжении британской газеты News of the World оказалась копия доклада комиссии лорда Стивенса, проводящей новое расследование обстоятельств гибели принцессы Дианы в августе 1997 года в Париже. Доклад будет опубликован позднее в этом году. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Расследование, проведенное независимой комиссией лорда Стивенса, подтвердило, что шофер Мерседеса, в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфает, был пьян. Если бы Диана и Доди были пристегнуты ремнями безопасности, говорится в докладе, они бы не погибли. Кроме того, комиссия отмела утверждение, распространяемое отцом Доди, владельцем лондонского универмага Харрods Мохаммедом Альфаедом, о том, что его сын был обручен с принцессой, и Диана ждала от него ребенка. Новые медицинские исследования показали, что Диана не была беременна. Выяснилось также, что она не была обручена. Обручального кольца, на покупку которого ссылался отец Доди, не существовало в природе. Комиссия также отмела, как несостоятельное утверждение Мохаммеда Альфаеда об убийстве Дианы агентами британских спецслужб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт направят все деньги от продажи фотографий своей новорожденной дочери на помощь детям Африки. Права на публикацию фотографий оцениваются в миллионы долларов. Шелуновэль Джоли Питт родилась 28 мая в Намибии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
Как сообщают метеорологи, высотная ложбина, что сформировалась над европейской территорией России, открыла путь южным циклонам. Холодный воздух северных широт, спускаясь по ее западной ветви, встречается со средиземноморским воздухом, который почти горячий. В Москве сегодня дожди, днем 19-21 градус, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 12-17 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром сильный дождь, порывы ветра до 15-18 метров в секунду. Температура днем 11-13 тепла.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Всемирный конгресс газетчиков в Москве. Иран заявляет, финансовые рынки реагируют. Противники сотрудничества Украины с НАТО продолжают протестовать.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы продолжаем предлагать нашим слушателям вопрос, а как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО? У нас есть еще одно сообщение. Войска НАТО, размещенные по границам России в некоторых странах, будут осуществлять охранную функцию, которую наша деградирующая армия осуществлять уже не может. Это вызывает злость патриотов и крики о том, что Украина нас предает. На самом деле это благо. Но для этого надо мыслить, а не орать лозунги. Вот так считает наш слушатель по имени Олег Борисович. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством. Об этом заявил глава Всемирной газетной ассоциации Гэйвин Рейлин на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Участники и гости с нетерпением ожидали появления на конгрессе президента Владимира Путина и его реакции на критику. С подробностями корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Одно серьезное и почетное событие на конгрессе произошло еще до приезда Владимира Путина. Иранскому журналисту Акбару Ганджи была вручена престижная премия «Золотое перо свободы». А сам этот журналист еще две недели назад находился в иранской тюрьме. Наконец, российский лидер появился на Конгрессе, и сначала его приветствовали четверо юных активистов национал-большевистской партии, разбросавших антипрезидентские листовки в зале и тут же задержанных охраной. Но то, что было впереди, оказалось посильнее листовок. Президент Всемирной газетной ассоциации Гэйвин О'Рейли, обращаясь к Владимиру Путину, четко дал понять, что проведение конгресса в Москве – это не признание России страной со свободными масс-медиа, а скорее аванс, причем не бесспорный.
Я должен сказать, что многие члены нашей ассоциации сомневались, стоит ли проводить Всемирный конгресс прессы в Москве. Вы без всяких сомнений знаете, что ваша страна и ваша администрация много раз были раскритикованы за установление, по многим сообщениям, контроля над масс-медиа и оказание влияния на них. Почему государство в России до сих пор обвиняют в том, что оно создает атмосферу, в которой журналисты должны осторожничать и помнить о самоцензуре, чтобы не быть серьезно наказанными, если они вдруг перейдут черту? И в то время, как известные газеты переходят под контроль финансовых и промышленных групп, лояльных власти, и прямо ею контролируемых, как можно спорить с утверждением, что олигархический контроль над масс-медиа просто поменяли на государственный?
Пожалуй, впервые за более чем 6 лет своего президентства Владимир Путин был буквально накрыт критической волной на публике, при телекамерах. Причем, по идее, сам характер мероприятия предполагал, что этот холодный душ будет отражен во всех масс-медиа. Однако отвечать президент России на критику не стал, а предложил собравшимся вспомнить, что в прошлом было еще хуже.
Вот мы с вами собрались в этом зале, который когда-то назывался Дворцом съезда Коммунистической партии. А сегодня обсуждаем проблемы свободы слова и в достаточно критическом ключе мы, хозяева, слушаем наших гостей. Такого даже представить себе было невозможно 12-15 лет тому назад.
Владимир Путин прозрачно намекнул, что при его предшественнике Борисе Ельцине в сфере масс-медиа творились темные дела. В пресс-релизе о Конгрессе его организаторы сообщали, что особый фон мероприятию придает нынешнее председательство России в «Большой восьмерке». Если на встрече восьми в Санкт-Петербурге в июле гости будут также откровенно высказываться в отношении хозяев, как это только что произошло на газетном конгрессе, саммит может получиться очень напряженным. С другой стороны, российские телезрители могут об этих перипетиях и не узнать по уже названным Гевином О'Рейли причинам. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
8:12 в Москве. Продолжит программа «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. На первой полосе газеты «Известия» сегодня читаем вопрос: ждать ли Украине новой революции? Период безвластия, установившийся на Украине после парламентских выборов 26 марта, заканчивается. Он уже и так растянулся до неприличия. Два с лишним месяца политики пытаются сформировать правящую коалицию и никак не могут. Но теперь хоть событий ускорится. Завтра Верховная Рада нового созыва наконец-то соберется по-серьезному. Первое заседание, состоявшееся 2 недели назад, продлилось всего 45 минут и было посвящено в основном исполнению гимна и других национальных мелодий. На сей раз депутатам будет не до пения. Они займутся формированием правительства. Между тем, страна на пороге беспрецедентного кризиса. Некоторые аналитики говорят даже о революционной ситуации. Никогда еще со времен Майдана популярность власти не была столь низкой, как сегодня. Ситуацию на Украине освещают также на первой полосе «Российская газета» и «Время новостей». Газета «Ведомости», первая полоса. Список честных. Речь идет в этой публикации о том, что Федеральная антимонопольная служба обнародовала белый список банков, которые раскрывают своим клиентам всю информацию о кредитах. Откровенных набралось 50, причем лишь 14 столичных. А вот лидеры рынка – государственные Сбербанк и Внешторгбанк, Росбанк, Уралсиб и Home Credit and Finance Bank в список не попали. Новые «Известия» продолжают тему. Список, в котором не оказалось крупнейших российских игроков и ни одной дочки иностранных банков, вызвал у банкиров, не попавших в перечень, недоумение, которое грозит перерасти в серьезный скандал. Эксперты также сомневаются в объективности оценок, полагая, что столь вольное деление на белых и черных в худшем случае может быть чревато очередным кризисом доверия к банкам. Также на первой полосе новых известий читаем, что реализация грандиозного проекта намечается в Ульяновске. На родине вождя мирового пролетариата в ближайшее время может появиться невиданный парк развлечений «Ленин-Ленд». Местные чиновники, правда, отрицают свою причастность к ноу-хау, а лениноведы в ужасе от того, что неизвестно, и почему-то американские предприниматели хотят сделаться священной для них памятью о вожде. Доллар упал в 1999 год. За 3 торговых дня американская валюта потеряла 40 копеек. Эту печальную новость сообщает на первой полосе газета «Коммерсант», а также независимая газета. Ну а центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» озаглавлена «ЮКОС завладел Роснефтью». Бывшая компания Михаила Ходорковского побудет миноритарием у Сергея Богданчикова. На первой полосе издания газета можно прочитать о том, как Россия победила пиратов в Америке, а в Нью-Йорке завершился судебный процесс по делу о нарушении авторских прав и видеопиратстве, начатый еще в 2002 году.
Спасибо с обзором российской прессы, Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. На проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе прозвучала критика в адрес российских властей. Депутату Государственной Думы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Звезды театра, кино и эстрады просят президента России защитить их личную жизнь от посягательств прессы. Но для этого они требуют ужесточить законодательство о СМИ. Не слишком ли дорого обойдется прессе «Звездная инициатива»? В гостях Александр Абдулов, инициатор письма 30 звезд, Тимур Мардер, главный редактор газеты «Жизнь», и Андрей Рихтер, директор Центра права СМИ. Ведущая Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вы обещали поподробнее остановиться на теннисных новостях Ролан Гаррос.
Вчера на открытом чемпионате Франции по теннису были сыграны заключительные матчи 1/8 финала у мужчин. Первыми на корт вышли испанец Альберто Мартин и француз Жюльен Бенето. Их встреча продолжалась недолго, при счете 1-5 в первом сете. Мартин из-за травмы отказался от продолжения борьбы. Прошлогодний победитель Ролан Гаррос, испанец Рафаэль Надаль, нанес поражение австралийцу Лейтону Хьюиту 6-2, 5-7, 6-4, 6-2 и продолжил свою рекордную победную серию на грунте. Теперь она составляет 57 матчей. Хорват Иван Любичич по сейный путь четвертым номером выиграл у испанца Рубена Рамиреса Идальго 6-3, 3-6, 6-3, 6-2. И, наконец, Новак Джокович из Сербии и Черногории обыграл француза Гэли Манфиса 7-6, 7-6, 6-3. В женском одиночном разряде вчера был доигран отложенный в воскресенье матч 1/8 финала между швейцаркой Мартиной Хингис и Шахар Пиер из Израиля. В четвертьфинал вышла Хингис, победившая со счетом 6-3, 2-6, 6-3. Также вчера прошли матчи третьего круга в парном разряде у женщин. В трех из них принимали участие россиянки, и лишь Вера Звонарева, выступающая с француженкой Натали Деши, пробила следующий раунд, одержав победу над эстонкой Маре Тони и американкой Мейлин Ту 6-2, 7-6. Выбыли из дальнейшей борьбы Анастасия Мыскина и Елена Лиховцева, проигравшие второй паре турнира Кари Блэк из Зимбабве и австралийки Рене Стабс 4-6, 3-6. Динара Сафина с итальянкой Роберто Винчи также уступила американо-австралийскому дуэту Лиса Раймонд, Саманта Стосор 5-7, 7-6, 1-6. И в миксте в третий круг вышли Мария Кириленко и Леандр Пайс из Индии, обыгравшие французов Северин Бремон и Марка Гискеля 7-5, 7-6. В преддверии стартующего в пятницу чемпионата мира по футболу участники финального турнира проводят последние контрольные матчи. Вчера их состоялось два. Украинцы выиграли соперников из Ливии 3-0, а сборная США нанесла поражение команде Анголы 1-0. Сегодня главные события снова будут происходить на кортах Ролан-Гаррос, где определятся полуфиналисты в мужском и женском одиночных разрядах. Начнется день на главной арене открытого чемпионата Франции, корте Филиппа Шатрие, русским дерби Динара Сафина, Светлана Кузнецова. Следом за ними сыграют две экс-первые ракетки мира, швейцарка Мартина Хингис и бельгийка Ким Клестерс. И, наконец, после этого матча состоится мужской четвертьфинал, где будут играть первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер и хорват Мария Анчич. А на корте имени Сюзанны Ленглен сначала сыграет Николь Вайдишева, Чехия, с Венус Уильямс США, потом Жюстина Нанерден, Бельгия, Анна Лена, Грёнефельд, Германия. И по окончании этой встречи начнется матч россиянина Николая Давыденко с аргентинцем Давидом Налбандяном.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В средствах массовой информации активно обсуждается очередная тема апокалипсиса. На этот раз речь идет не о грядущих экологических или медицинских катастрофах, а о настоящем празднике самого сатаны. Если верить нумерологам и падким на суеверие людям, сегодня день Антихриста. Так говорит сам календарь. Впрочем, календарь этот западный, григорианский, поэтому значительное число жителей Земли ничего не подозревают о нынешних кознях врага человеческого. О том, почему сегодня день многими считается особенным, об истории и современности чуть ли не главного суеверия, связанного с Антихристом, Кирилл Кобрин.
От взгляда на сегодняшний календарь некоторых пробирает дрожь. Да-да, сегодня 6 июня 2006 года, то есть, говоря языком паспортного стола, 060606 или 666. Тут-то и начинается паника. Да-да, сегодня тот самый день Антихриста. Однако остудим страхи и обратимся к истории. Три шестерки – это так называемое число зверя. Многие христиане называют так особое число, упоминаемое в Откровении Иоанна Богослова. Считается, что под ним скрыто имя апокалиптического зверя. Читаем в Апокалипсисе.
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666».
Это глава 13, стих 18 Откровения Иоанна Богослова. А вот что сказано в 15 главе, стих 2.
«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии».
Итак, 666 – нумерологическое воплощение сатаны. Оттого это число очень часто используется в качестве элемента атрибутики сатанистов, то есть тех, кто поклоняется не Богу, а главному его врагу, не Христу, а Антихристу. Впрочем, ученые не совсем согласны с этим мнением. Во-первых, очень сложно понять, какое именно число имелось в виду в Откровении Иоанна Богослова, ведь тогда, когда эта книга была записана, не существовало арабских цифр. Эксперты по греческим библиям говорят, что в ранних вариантах это число было не 666, а 616. Впрочем, в русском и прочих европейских переводах Библии стоит именно 666, а британский специалист доктор Делберт Хиллерс полагает, что в этом числе зашифровано имя римского императора Нерона, известного своими гонениями на христиан. В любом случае, не стоит буквально принимать то, что содержится в сочинениях ранних христиан, говорит Люц Дёринг, профессор теологии Лондонского университета.
Вся книга Откровений Иоанна Богослова полна символизма. Ранние христиане жили в таком символическом мире. Они не сводили его к низшей реальности, и я думаю, что не стоит делать этого сейчас. Это имеет отношение к некоему шифру, в котором скрыт источник гонений на христиан в первом веке нашей эры. Но сегодня речь не идет о каком-то конце света.
Сейчас число 666 и сам сатана стали важным элементом поп-культуры. Достаточно вспомнить нашумевший фильм «Омен» или бесконечные хэви-метал-группы с их дьявольской бутафорией. Хэви-металлическая группа Slayer сегодня, 6 числа 6 месяца 6 года, начинает гастрольный тур под названием «Несвятой альянс». Кроме грохота их музыки, вряд ли что-то особенно сотрясет сегодня наш мир. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Сенаторы пытаются ввести конституционный запрет на однополые браки. Иран угрожает, американские финансовые рынки падают. День дурных предзнаменований. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник американский сенат начал дебаты относительно принятия конституционной поправки, запрещающей однополые браки. Эта тема неоднократно всплывала в политических баталиях в последние годы, но никогда прежде попытки защитить традиционное определение брака не заходили так далеко. Хотя мало кто верит, что они закончатся принятием поправки. Слово Алану Давыдову.
В день открытия в Сенате трехдневных дебатов о введении конституционной поправки, запрещающей брачные союзы гомосексуалистов, президент Буш выступил в поддержку этой поправки. Брак — это наиболее фундаментальный институт цивилизации, и мы не можем позволить его новое толкование со стороны излишне активных судей, сказал президент, выступая в Белом доме перед политиками и представителями общественности. Вы здесь собрались потому, что непреклонно поддерживаете конституционную поправку, которая определяет брак как союз мужчины и женщины. И я горжусь тем, что разделяю вашу позицию. В 45 штатах брак определяется как союз мужчины и женщины. Суды в 5 штатах в последние годы легализовали разного рода однополые союзы, а Массачусетский Верховный суд разрешил на территории штата заключение однополых браков. Принятие поправки в общенациональную конституцию положило бы конец нетрадиционному толкованию института брака, считает президент. Проведение трехдневных сенатских слушаний по проблеме, которая почти не заботит сейчас американцев, заставило оппонентов Джорджа Буша заговорить о том, что он пытается отвлечь внимание людей от серьезных проблем, например, от плохих новостей в Ираке. По мнению настоятеля либеральной Вашингтонской церкви всех душ Роберта Хардиса, за воззванием Буша к запрету однополых браков стоит стремление не столько вернуться к традиционным семейным ценностям, сколько создать единый фронт перед выборами в Конгресс в условиях низкого общественного рейтинга президента-республиканца.
Let's be honest with ourselves.
Давайте будем честны сами с собой. Никто не наивен настолько, чтобы считать эту инициативу, которая, к слову, скорее всего, не пройдет, чем-то иным, нежели политическим трюком по завоеванию голосов избирателей путем демонизации целой категории граждан. В рядах самих консерваторов наблюдается заметный разлад по данному вопросу. Среди оппонентов Мэри Чейни, дочь вице-президента, не скрывающая своей нетрадиционной ориентации. Внесение дискриминирующей поправки в Конституцию Соединенных Штатов будет в корне неправильно. Специалисты считают принятие конституционной поправки против однополых браков маловероятным, потому что для этого надо собрать по 2/3 голосов в Сенате и Палате представителей, а затем по 3/4 голосов в законодательных собраниях каждого из 50 штатов.
Рассказывал Алан Давыдов. Способны ли иранские угрозы ввергнуть мир в рецессию? На следующий день после того, как иранский лидер пригрозил срывом поставок нефти, резко упали курсы акций на Нью-Йоркской бирже. Индекс S&P, самый репрезентативный показатель настроений инвесторов, упал до уровня начала года. Страхов добавило и предупреждение главы Федеральной резервной системы о том, что высокие цены на нефть могут спровоцировать инфляцию. И это не первое в последние недели сотрясение рынков, которые в последние 4 года знали только один путь – вверх и вверх. Может ли оказаться, что мы находимся на пороге глобальной рецессии? Я задал этот вопрос экономисту профессору Маршалу Голдману. Вне сомнения, удивительно то, что при цене нефти выше $72 за баррель продолжается рост американской и мировой экономики. Некоторые экономисты считали, что $50 окажутся последней чертой. Но сейчас многие статистические данные указывают на то, что высокие цены на нефть влекут повышение цен на другие товары, заставляют потребителя сокращать потребление, и это рано или поздно отразится на производстве и производителе. Для энергетических компаний это приятная новость, для всех остальных – нет. На что, как вы считаете, надеются иранцы, угрожая сорвать поставки нефти? На то, что им удастся спокойно пересидеть трудные времена? Они, видимо, считают, что пострадают потребители нефти, хотя я не уверен, что стоит искать здравый смысл в действиях иранского режима, ведомого радикальной идеологией. Гораздо более здравомыслящие саудовцы, например, обеспокоены рекордными ценами на нефть и перспективой глобальной рецессии. Они осознают, что мир все еще может позволить себе нефть по ценам в районе $70-80, но если они превысят $100, то неизбежно начнут страдать и производители. В том числе и Россия. Российскому потребителю не пришлось столкнуться с тем, чем столкнулся западный потребитель. Внутренние цены на топливо в России искусственно занижены по политическим соображениям. Как ни парадоксально, но даже значительный скачок нефтяных цен вряд ли приведет к негативным последствиям для России, ведь у нее практически нет производственного сектора, страдающего в результате высоких цен на топливо. Она почти не экспортирует промышленной продукции. Вся экономическая активность в России концентрируется вокруг производства нефти и торговли, живущей за счет экспорта нефти. О том, могут ли спровоцировать рекордные цены на нефть глобальную рецессию, говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Противники сотрудничества Украины с НАТО продолжают протестовать.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям вопрос, а как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО? Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Защита прав граждан российской прокуратуры – это главная тема программы. В гости придут советник юстиции, старший научный сотрудник научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации Борис Пантелеев, адвокат Михаил Федоров и борцы с произволом прокуратуры Владимир Усвятцев и Иван Волик. Ведет программу Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, который был приговорен к пожизненному заключению, обжаловала вердикт в Верховном суде России. В России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством. Об этом заявил глава Всемирной газетной ассоциации Геви Норрелли на проходящем в Москве Всемирном газетном конгрессе. Президент России Владимир Путин критику отверг. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Судья заявил, что Березовский не может быть выдан, поскольку получил в Великобритании политическое убежище. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в понедельник вечером в Тегеран, чтобы передать руководству страны новый пакет европейских предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует в ближайшее время вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства. Небольшой легкомоторный самолет нарушил воздушное пространство над Вашингтоном. По сообщению военных, в воздух были подняты истребители-перехватчики, которые сопроводили самолет-нарушитель в аэропорт Мэриленда. Другие подробности неизвестны. Соединенные Штаты назвали 12 стран, не предпринимающих достаточных усилий в борьбе с торговлей людьми. В списке упомянуты, в частности, Узбекистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. В Тбилиси около 2000 человек приняли вчера участие в митинге с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Акция была организована оппозиционной партией «Справедливость», которую возглавляет бывший министр госбезопасности Игорь Георгадзе. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в памятных мероприятиях примет участие правнук поэта, единственный прямой наследник по мужской линии.
Что касается погоды, начавшийся июнь с первых дней заявил о своем крутом нраве. Высотная ложбина, что сформировалась над европейской территорией России, открыла путь южным циклонам. Холодный воздух северных широт, спускаясь по ее западной ветви, встречается со средиземноморским воздухом, который почти горячий. В Москве сегодня дожди, днем 19-21 градус, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром сильный дождь, порывы ветра до 15-18 метров в секунду, температура днем 11-13. Тепла.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Крыму противники сотрудничества Украины с НАТО 10-й день продолжают акции протеста. На эту тему корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко побеседовал с депутатом Верховной Рады от блока Юлией Тимошенко, политологом Владимиром Палахало.
Партия регионов, коммунистическая партия, некоторые маргинальные партии, которые получили места на уровне местных советов, например, блок Натальи Ветренко, весьма подозрительно, синхронно высказывает почти тождественные тексты и политические послания с российскими политиками. И уже один этот факт, конечно, не может и настораживать. В период информационных войн есть те стратегии, которые эти информационные войны замышляют.
То есть, другими словами, вы хотите сказать, что акции протеста, крымские акции протеста, в какой-то мере являются заказом Кремля?
Я бы сказал так, что они созвучны интересам Кремля. У меня нет достоверных таких данных, что там где-то российский штаб планирует эти акции и так далее. Но есть знаковые фигуры, например, как господин Затулин, который по существу как бы взял на себя функции, и еще некоторые его коллеги, функции таких своеобразных пресс-секретарей московской геополитики в отношении постсоветского пространства и Украины в частности. Они не сколько свою точку зрения высказывают, а точка зрения российского истеблишмента. И, конечно, говорит о каком-то случайном совпадении позиции, скажем, партии регионов коммунистов или там блока Ветренко и позиции, высказываемые российскими политиками, конечно, я бы не говорил, что это случайное совпадение.
7 июня Верховная Рада рассмотрит вопрос о допуске иностранных подразделений на учения в Крыму. Если это согласие Верховная Рада не даст, как могут развиваться дальнейшие события?
Это не только 7 числа. Главное сегодня, что тема НАТО является сегодня одним из важнейших инструментов черной политической технологии или черного пиара. Иначе говоря, для населения Украины, включая восточные и южные регионы, НАТО 15-й или 20-й приоритет по вопросам общественного мнения. И вместе с тем, не случайно накануне создания коалиции, именно тема НАТО становится основной. То есть, если для населения это не является важным, а является важным внутриполитические проблемы, социальные, экономические проблемы, и те, кто будет эту тему обыгрывать на парламенте, естественно, ставят себе своей целью не сколько вступления, не вступления, сближения, не сближения с НАТО, а сколько не допустить создания оранжевой коалиции. Это та политическая ловушка для некоторых представителей помаранчевой коалиции, которую расставляет сегодня партия регионов и ее политтехнологи.
С политологом Владимиром Полохало беседовал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. И в продолжении темы этой беседы сегодня мы предлагаем нашим слушателям вопрос: а как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО? И у нас есть еще несколько сообщений. Я помню, что именно НАТО сбросило на Югославию запрещенные графитовые бомбы. Вот такое сообщение от нашего слушателя Георгия из Санкт-Петербурга. Войска США и НАТО будут бескорыстно осуществлять такие охранные функции вокруг России, как это недавно делали вокруг Югославии, делают вокруг Ирака, а до этого вокруг Кореи и Вьетнама, погубив при этом миллионы людей. США и НАТО злейшие враги человечества, в том числе народов России. Вот в такую дискуссию с другим слушателем вступает наш слушатель по имени Илья. Украина знала польское иго, пусть узнает и натовское, пишет наш слушатель по имени Николай Борода. К вступлению Украины в НАТО отношусь так же, как в советское время близкие и родные люди эмигрировали на Запад и становились далекими и чужими, написал наш слушатель по фамилии Барковский.
А вот как на этот же вопрос, как вы относитесь к возможному вступлению Украины в НАТО, отвечали жители Чебоксар.
Я лично против вступления Украины в НАТО, потому что Украина была все время страной русской, она должна быть с Россией, и такие шаги я со стороны правительства Украины вообще не понимаю. Это как бы отдаление от своих корней.
Я не знаю ответ на этот вопрос, потому что я не интересуюсь политикой, я не знаю, зачем НАТО, Украина, зачем...
Ой, отрицательно. Зачем НАТО вблизи иметь рядом России? Я против этого, как жители, те, которые блокируют. Я присоединяюсь к этому.
Не хотелось бы, конечно, противников близко слишком к себе, к нашей границе. Очень плохо, что Украина хочет вступить в НАТО.
Нам не нужно, чтобы они вступили в НАТО. Отрицательно отношусь. Пускай вступают. Если это им выгодно, пусть.
Как бы ни было, Украина все равно вступит в НАТО. Но мы все против россиян, чтобы вступил в НАТО. Это плохо для нас.
Они рвутся в НАТО, но нам это нежелательно. России это нежелательно.
Я считаю, что если даже НАТО, по-любому будет на Украине. Но мы все не хотим этого. Война, в первую очередь, возможно. Может, психологическая, может, любая может быть.
Там ничего хорошего, конечно, НАТО вступает в Украину. Потому что постепенно Россия окружает Америка.
Не могу сказать точно я. Пускай там сами разбираются.
Мне вообще все равно, вступает, не вступает.
С жителями Чебоксар беседовал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Группа исследователей под руководством Акиры Фудзивары сообщает, что переживший много приключений межпланетный зонд Хаябуса успешно взял образцы породы с астероида Итакава. Зонд находится на обратном пути к Земле, куда он должен вернуться в 2010 году и сбросить на парашюте капсулу с образцами. В прошлом году зонд «Хаябуса» впервые в мире сел на астероид и взял с него пробы. Зонд также провел съемку 500-метровой скалы на Итакаве. Потом аппарат претерпел ряд поломок. До последнего времени было неясно, удалось ли зонду взять образцы. Выяснилось, что средняя плотность Итакавы мала, около 2 граммов на кубический сантиметр, и состоит астероид из частиц песка, щебня и валунов, которые удерживает вместе гравитация. Ученые из Института биохимии Макса Планка впервые соединили фрагменты живой ткани из мозга млекопитающего с микросхемой. Биологи пересадили тончайший срез гиппокампа крысы на поверхность специального чипа. Работа является прорывом в области создания связи нервной системы с микрочипами. В перспективе это значительно расширит возможности мозга человека. Микросхема создана учеными совместно с компанией Infineon Technologies. Австралийские энтомологи Сиднейского университета Джером Булл и Стивен Симпсон показали, что поведение пустынной саранчи зависит от плотности стаи. Поведение насекомых резко меняется, когда количество особей на единицу площади достигает критической массы. Исследователи помещали насекомых в камеру диаметром 80 см и следили за их поведением. Пока саранчи было мало, она двигалась беспорядочно. Когда концентрацию насекомых довели до 25 на квадратный метр, они стали перемещаться в одном направлении, за исключением небольшого числа особей. Когда же плотность дошла до 75 насекомых на квадратный метр, все они стали перемещаться параллельно и с одинаковой скоростью. Авторы исследования предлагают защищаться от саранчи, увеличивая плотность стаи, а затем отводя ее от угодий. Исследователи под руководством профессора Ральфа фон Фреза из Университета штата Огайо обнаружили кратер диаметром 480 километров. Гигантский кратер располагается в районе земли Уилкса в восточной части Антарктики, на глубине около 2 километров подо льдом. Вероятно, это след метеорита, расколовшего Австралию и Антарктиду. Ученые оценивают возраст кратера в 250 миллионов лет. Открытие было сделано благодаря анализу гравитационных отклонений, зарегистрированных спутниками проекта «Грейс НАСА».
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 41 минута. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. И в этом обзоре цитата недели от газеты «Ведомости». «Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой, президент Владимир Путин». Так образно российский лидер высказался о неуместности сослагательного наклонения в политике, пишут «Ведомости». На встрече Путина с главами информационных агентств стран «Большой восьмерки» главный редактор Associated Press поинтересовался перспективами санкций к Ирану, если он не согласится на предложение группы шести. Внятного ответа он не получил. Зато поучаствовал в рождении нового путинского афоризма. Это высказывание немедленно стало цитатой дня. Таким же ярчайшим местом в последнем президентском послании Федеральному собранию стал экспромт о волке, который кушает и никого не слушает. Одно солидное социологическое агентство даже провело специальный опрос на тему «Кого Путин подразумевал под словом «волк». Большинство указали на Соединенные Штаты Америки, многие на НАТО, но некоторые особо догадливые респонденты посчитали объектом критики крупный бизнес. Такой уж у нас политический сезон, прямые высказывания российского руководства более никого не интересуют. Наблюдатели обращают внимание лишь на изопов язык, оговорки по Фрейду и лексику на грани фола. Во времена генеральных секретарей о политических раскладах в Москве судили по очередному вручаемому ордену, порядку стояния на мавзолее и тем, кто распоряжается похоронной командой. Так и сейчас. Расшифровка одного путинского экзорсиса может дать больше пищи для ума, чем его же многостраничный доклад. Вот в среду президент на безобидном совещании по развитию спорта неожиданно вспомнил про НКВД. Мол, за какую сферу не возьмемся, все у нас НКВД получается. Особо прозорливые могли бы сообразить. Главу государства стало раздражать чрезмерная активность силовиков и предсказать отставку Устинова. Увы, не угадали. Но еще раз убедились, как важно то, что у Путина в скобках. Даже психоаналитики подключились к исследованию президентской фразеологии. Они находят последовательность в настойчиво повторяемых низких образах при ответе на самые острые вопросы, как правило, от западных журналистов. О Чечне, об отношениях с Западом, мочить в сортире, сделать обрезание так, чтобы у вас больше ничего не выросло. И вот теперь половые признаки дедушки. Член русского психоаналитического общества Александр Кантер говорит о выраженной фаллической акцентировке в лексике Путина, что означает подсознание. подсознательное желание продемонстрировать мужскую силу, маскулинность, агрессию и превосходство. Такие слова президент произносит, по мнению психоаналитика, когда переключается на регистр борьбы. В случае с Ираном борьба осложняется тем, что российская элита никак не определится, против кого ее следует вести, то ли по инерции против волков из Соединенных Штатов Америки, то ли против ягнят из Ирана, ведь с ядерными боеголовками они станут хуже хищников. Где больше риска? Есть ли срединный путь? Вновь, как в случае с Югославией или Ираком, мы оказываемся в ситуации, развивая метафору Путина, между бабушкой и дедушкой. То есть бабушкой быть не хотим, а дедушкой не выходит. Максим Гликин, цитата недели, газета «Ведомости». И хотела сразу бы обратить внимание на то, что это высказывание президента Путина послужило также темой для публикации колонки «Страна чудес» Ольги Романовой в том же издании. Обращаю ваше внимание на эту публикацию.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Нурпаши Кулаева, участника захвата школы в Беслане, обжаловала вердикт суда. Депутату Государственной Думы России Константину Затулину запрещен въезд на Украину. Британский суд отверг очередное требование России о выдаче Бориса Березовского. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас планирует вынести вопрос о создании палестинского государства на референдум. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы инфляции в России в мае составили 0,5%, а всего с начала года 5,9%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Это примерно на 1,5% меньше показателя за первые 5 месяцев прошлого года. По прогнозу правительства, темпы роста цен в России в 2006 году в целом не должны превысить 9%. Японская автомобильная компания Nissan намерена 13 июня подписать соглашение с российскими властями о строительстве под Санкт-Петербургом своего автосборочного завода, сообщило Министерство экономического развития и торговли России. По данным российской стороны, инвестиции в этот проект составят $200 миллионов, а мощность завода – 50 тысяч автомобилей в год. По планам, производство откроется здесь в октябре 2008 года. О том, какие именно модели компания Nissan намерена собирать в России, пока не сообщается. Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании «Комплексные энергетические системы», контролируемой структурами Виктора Вексельберга, увеличить в 1,5 раза с 50 до 75% долю в компании «Российские коммунальные системы». Она была создана в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Подразделения компании были открыты почти в 30 российских регионах, однако на сегодня сохранилось менее половины из них. Блокирующий пакет акций российских коммунальных систем 25% остается у РАО ЕС России. Американская компания International Paper, крупнейший в мире производитель бумаги, объявила о продаже части своего бизнеса – производства мелованной бумаги. За $1.4 миллиарда его намерена купить американская инвестиционная компания Apollo Management. Объектом сделки станут 4 бумажных фабрики International Paper в Соединенных Штатах, которые продаются в рамках общего плана сокращения убытков компании. Кроме того, в последние месяцы International Paper продает часть предприятий, принадлежащих ей лесных угодий. На долю подразделения мелованной бумаги в 2005 году пришлось более четверти всех продаж компании.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 71 копейка. Курс евро 34 рубля 58 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.29.
В Москве 8:48. Вы слушаете «Радио Свобода». Впервые проходящий в Москве Всемирный газетный конгресс критически оценил свободу слова в России. В программе Владимира Кармурзы «Грани времени» эту тему обсуждал Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, автор закона о печати. Закон неоднократно подвергался критике, а в понедельник его похвалил президент Путин на конгрессе газетчиков. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Удивила ли вас сегодняшняя вот такая косвенная похвала президента, от которой мы давно не слышали, в адрес вашего закона?
С одной стороны, конечно, приятно, когда закон называют самым либеральным, но я не знаю, сейчас это хорошо или плохо, потому что нам же постоянно повторяют, что чрезмерный либерализм наших законов имеет место. Нам постоянно говорят о том, что либералы развалили страну, поэтому либеральный закон, я не знаю, это хорошо или плохо.
Судя по телевизионной картинке, президент, вот, произнося эту фразу, так вот довольно не без гордости улыбался, глядя на аудиторию, состоявшую из независимых действительно журналистов всего мира.
Ну, хорошо, будем считать, что это была похвала. Но, вы знаете, я обратил внимание на другое в этом выступлении. Мне показалось довольно странным вот такая цитата. Мы с вами собрались в этом зале, я цитирую, вот, который когда-то назывался Дворцом съездов Коммунистической партии. Сегодня мы обсуждаем проблемы свободы слова, и в достаточно критическом ключе мы, хозяева, слушаем наших гостей. Все замечательно. Совсем еще недавно, 10, 12, 15 лет тому назад, такого даже представить себе было невозможно. Вот, знаете, я сразу начал откладывать вот эти 10, 12, 15 лет назад. У меня получился 1996 год. Потом 94-й, потом 91-й. Потом я накладываю это на слова о том, что у нас самый либеральный закон принят в 91-м году, и у меня не складывается. Вот у меня что-то здесь не складывается. Либо в 91-м году мы приняли самый либеральный закон, который дал возможность всем говорить то, что они думают, и печатать, и говорить, и по радио, и по телевидению, и так далее. Либо 15 лет назад... Этого представить себе было невозможно. Понимаете, здесь или-или. Здесь что-то с арифметикой не складывается. Поэтому вот для меня лично это было такое большое удивление. Может быть, просто президент хотел сказать там 20-25 лет назад, но сказал он 10-12-15. И я вам скажу, это соединяется еще с другой формулой, которая используется в этом выступлении, где наш президент говорит о том, что еще совсем недавно у нас для средств массовой информации, для печати были очень тяжелые времена, поскольку России стала угрожать не прежняя монопольная государственная идеология, а диктат олигархического капитала. И вот только сегодня как бы этот диктат прекратился. Это, так сказать, сброшена диктатура олигархического капитала. Вот здесь опять возникает вопрос. Вот это вот, значит, этот диктат олигархического капитала мешал 10, 12, 15 лет назад говорить людям то, что они думают, или нет? В общем, здесь что-то с арифметикой.
Это был фрагмент передачи Владимира Кармурзы «Грани времени», посвященный обсуждению состояния свободы слова в России.
8:52 в Москве продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о дне дурных предзнаменований. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты усилили в понедельник пограничный контроль на границе с Канадой после того, как канадские власти объявили об аресте 17 человек по обвинению в участии в террористической организации и подготовке террористических акций. Арестованные старшему 43 года, пятерка младших несовершеннолетние, члены мусульманской радикальной группы. По данным полиции, они планировали взрывы зданий в канадской столице, в том числе здания парламента. Они были арестованы после покупки 3 тонн нитрата аммония, одного из ингредиентов взрывчатки. Аресты в Канаде встревожили Вашингтон, потому что демократический северный сосед превратился, по словам экспертов, в питательную среду для радикальных исламских групп. 50 из них могут быть причастны к терроризму. Интересно, что именно на канадско-мексиканской границе были в последние годы совершены несколько арестов по делам, касающимся террористических заговоров на территории США. Существует большая вероятность того, что дебоширы и скандалисты являются жертвами психического заболевания, уверяют американские врачи. Частое проявление раздражения, гнева, граничащее с рукоприкладством, может быть свидетельством химического дисбаланса в организме. Авторы нового исследования, посвященного изучению этого, казалось бы, естественного явления, пришли к неожиданному выводу. Около 16 миллионов американцев подвержены, по их словам, болезненным перепадам настроения, вызванным недостатком серотонина, химического вещества, вырабатываемого мозгом, контролирующего поведение. Первые признаки проблем проявляются в подростковом возрасте. Больной в среднем испытывает за свою жизнь около 40 опасных для окружающих приступов ярости. Существуют медикаменты, позволяющие их нейтрализовать, но лишь около 30% страдающих осознают проблему и обращаются к врачам. Сегодня шестой день шестого месяца 2006 года. Три шестерки выпали на этот день. И к этому дню приурочен выход на мировой экран новой версии голливудского фильма ужасов «Омен», в основе которого вера в то, что три шестерки – это знак Антихриста. Эта вера оказалась очень прибыльной для Голливуда, рассказывает Ян Гнов.
У американцев к магии цифры 666 – тройной подход – теологический, математический и коммерческий. Специалист по проблемам религиозной и общественной жизни, профессор колледжа Columbia Basin в Паско, штат Вашингтон, Гэри Буллерт, говорит: в этом просматриваются некоторые особенности американского протестантизма. В основе веры в сатанинское значение цифры 666 лежит библейское пророчество, взятое из новозаветного откровения святого Иоанна Богослова. На эту книгу ссылаются те, кто предсказывает скорый конец света. Но «Откровение» — очень сложная книга, которая на самом деле направлена против Рима, римских императоров и римского культа многобожия. Под Антихристом подразумеваются враги новой религии, христианства, особенно император Нерон, в имени которого, написанном по-древнееврейски, буквы эквивалентны цифре 666. Среди американцев немало людей суеверных, из-за этого в некоторых лифтах пропущена цифра 13. Все шоссе под номером 666 были постепенно переименованы. Серьезная теология отрицает такого рода нумерологию. Зато Голливуд строит на этом свой коммерческий успех, выпуская ужастики о пятницах 13 числа и о трех шестерках. Но могу вас успокоить, конца света сегодня, я думаю, не будет. О коммерциализации трех шестерок говорит пример бизнесмена из городка Хелл в штате Мичиган. Кстати, Хелл по-английски это «ад». Владелец сувенирного магазина Джон Коллан возлагает большие надежды на 6 июня 2006 года, потому что он заказал майки и кружки с цифрами 666, которые хочет продать в этот день по цене $6.66. В американской печати пишут о несчастьях, постигших создателей фильма «Омен». После выхода первой версии 30 лет назад автора сценария Дэвида Селцера убило молнией, а исполнитель главной роли Грегори Пек едва не погиб в авиакатастрофе. Актера Пита Постлет-Уэйта во время съемок в нынешнем ремейке «Омена» постигло несчастье. Его старший брат, 62 лет, играя в карты, вытащил из колоды три шестерки и умер. Пока люди верят в несчастливые числа, Голливуд будет делать на этом большие деньги. Первый «Омен» принес баснословный доход его создателям. Ожидается, что второй с нынешними возможностями спецэффектов напугает зрителей еще больше и станет настоящим блокбастером.
О дне дурных предзнаменований, выпавшим на сегодня, рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Музыкальным символом этого дня стал саундтрек фильма «Омен».
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке. Сегодня завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Зоотерапия и другие новые проекты Ленинградского зоопарка – это главная тема следующего часа. В гости придут директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба и руководитель проекта Ленинградского зоопарка «Здравствуй» Дмитрий Васильев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня!
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17000.